SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Добрый день, мои уважаемые слушатели. Итак, что занимало на этой неделе российскую прессу? Читаем. В субботу в Софийском соборе в центре Киева прошел объединительный собор под эгидой Константинопольского. На площади перед храмом с утра собрались тысячи верующих, прибыл и президент Украины Петр Порошенко. Это событие готовилось давно, целью его было избрание предстоятеля новой Украинской Православной Церкви. Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Украинская печать пишет о нем, цитирую, «Это молодой, широко образованный интеллектуал, свободно говорящий на греческом языке». Там же избрали новую церковную структуру и назвали автокефальной поместной церковью, приняли ее устав, проект которого был подготовлен в Константинополе. В дальнейшем новый глава должен получить томос об автокефалии, который добиваются киевские власти. Этот документ дарует понятие независимой церкви. Президент Украины, как пишут СМИ, заявил, что новоизбранный Епифаний в январе поедет с ним для этого в Стамбул. Несомненно, российское медиасообщество очень горячо обсуждает это событие, которое выходит по понятиям специалистов, политологов, религиоведов, журналистов далеко за канонические пределы. Хотя накануне собора патриарх российский Кирилл обратился с посланием к мировым религиозным и политическим лидерам. Обо всем этом журналист «Эхо» Оксана Пашина.
Патриарх Кирилл направил обращение к мировым религиозным и политическим лидерам, а также в ООН. Он заявил о вмешательстве Киева в дела церкви. Патриарх призвал их обратить внимание на давление, которому подвергаются верующие и духовенство Украинской Православной Церкви. В Ватикане и ООН обращение патриарха Кирилла пока никак не прокомментировали. Обращение патриарха Кирилла в нынешних условиях не лишнее. На местах действительно возможны перегибы, так считает диакон Андрей Кураев.
К сожалению, сегодня украинское общество весьма контужено, да, не без нашего участия, но там много такой управляемой и неуправляемой ненависти, раздраженности. И есть наш общесоветский комплекс, что, дескать, если я у власти знаю, как сделать подданных счастливыми, я это за 48 часов сделаю. Поэтому, конечно же, такой внешний присмотр нужен, чтобы избыточному административно-политическому энтузиазму не было в решении украинской церковной проблемы.
Ситуация и проблемы украинской церкви давно, как уже говорилось, переросли религиозную тематику. Они выходят на серьезный политический уровень, считает главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
С точки зрения политических причин политического события и политических последствий, этот собор имеет всемирное историческое значение. Я бы не согласился с таким резким утверждением некоторых аналитиков, что причиной выделения Украинской Православной Церкви в отдельную, да, автокефальную церковь – это Крым. Безусловно, события Крыма и российско-украинского противостояния – это катализаторы. И кто-то очень правильно написал из российских наблюдателей, что «А вы помните, чтобы Русская Православная Церковь и ее предстоятель заступились хоть раз за украинских сидельцев на территории России, в Крыму, в Донбассе. Здесь история, мне кажется, очень важной и печальной для московского патриархата в том, что московский патриархат мог перехватить инициативу раскольников, как они их называют, да, и московский патриархат мог сам дать томос автокефалии Русской Православной Церкви на Украине. Опередить и сделать так, чтобы Украинская Православная Церковь получила автокефалию из рук Москвы, а не из рук Константинополя.
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова корреспондентом «Комсомольской правды» событие неоднозначное, по крайней мере, так его восприняли в кругах общественности. Основное внимание было обращено на характеристику Лаврова украинского режима и одновременно обещанием не воевать с Украиной.
Мы не воюем с украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского. Мы имеем отношение с украинским государством. Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения. Украинский народ ни при чем. И подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира в своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией.
В Кремле согласны с мнением министра, который усмотрел признаки неонацизма и нацизма. Подобная оценка вполне справедлива, сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
Определенное проявление на Украине неонацизма очевидно и бесспорно. В этой связи вполне объяснима подобная оценка действий властей, которые занимаются попустительством и закрывают глаза на проявление неонацизма на Украине. Неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, они занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности идеологии этих нацистов. Вот это все очень хорошо известное проявление, известное, собственно, на весь мир.
Украина страдает от комплексов молодого и слабого государства, но проявлений нацизма там нет, считает глава фонда «Холокост», правозащитница Алла Гербер.
Украина переживает тяжелый период, когда глава государства, власть и сам народ мечется и не может понять пока, что с ним происходит. Они хотят быть демократическим государством, хотят, но от хотения до того, чтобы это стало реальностью, еще очень-очень большая дорога. Конечно, там много излишеств, связанных с ненавистью к России и отсюда, ко всему русскому, что глупость, что абсолютно не соответствует даже близко понятию демократического государства. Неонацистским я никак этого не могу сказать. Они не проповедуют расизм. Не проповедуют и не призывают к уничтожению русского народа.
Высказался о том, как он трактует высказывания в интервью министра иностранных дел Лаврова и журналист Аркадий Дубнов, занимающийся проблемами постсоветского пространства.
Я понял, что большой войны с применением искандеров, стратегических ядерных сил, военно-космических сил не будет, потому что Украина рядом. Чего же я, так сказать, так применять весь сериал наших средств? Это нас для других супостатов приготовлено. Некоторые его фразы как бы достойны того, чтобы о них поговорить, ведь он же сказал, что Украина нынешний имеет все черты нацистского государства. То есть это, вообще говоря, крутая лексика. Немножко я опасаюсь за представление о мире и истории у Сергея Викторовича Лаврова, потому что мне казалось раньше, что он вполне, так сказать, хорошо образованный и держащий в руках себя и свою лексику. Да раз он так мыслит, то, конечно, с нацистским режимом нельзя жить рядом. Врага надо в корне изничтожать. В этом смысле эта лексика угрожающая. Но я думаю, что правда, эта лексика бессилия от слабости.
19 декабря Народный артистский СССР режиссеру, актрисе Галине Волчек исполнилось, не верится, 85 лет. Галина Борисовна призналась в ТАСС, что не любит цифр. Когда надо показать большое количество, она, по примеру древних, сравнивает со звездами на небе. Галина Борисовна Волчек – одна из театральных легенд России. Еще в 1956 году молодая выпускница школы-студии МХАТ с ровесниками и творческими соратниками Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и другими создала студию молодых актеров. Позже объединение назвали «Современник», и это название прогремело на весь мир. Юбилею великой актрисы и режиссера культового театра в эти дни были посвящены сюжеты десятков телеканалов. Небольшой фрагмент из материала, показанного на канале НТВ, я предложу вашему вниманию.
Сегодня главное событие для Галины Волчек – не день рождения, а долгожданное открытие основной сцены после капитального ремонта. Ради сладостного чувства возвращения домой она изменила свои привычки и осталась в Москве.
Я всегда не была оригинальной. Я уезжала, убегала от своих дней рождения.
Блестящие режиссерские работы принесли ей славу и государственную премию в 33 года. И именно ей коллеги доверили судьбу театра, когда он был на грани крушения. Будучи дочерью известного киношника, Волчек стеснялась того, что ее будут подозревать в кумовстве. Поэтому на вступительных экзаменах называла себя Галина Волчок. Позже это стало ее театральным прозвищем. Ее обаяние, вера в себя и неуемная энергия смогли прорвать даже железный занавес. Галина Волчек стала первым советским режиссером, поставившим спектакль в США в разгар холодной войны. Но успех за рубежом как параллельная реальность. Здесь, на родине, современник несколько раз оказывался на грани творческого распада. Но Волчек бессменной рулевой вела его сквозь бури эпохи. О карьере актрисы пришлось забыть, на это не было времени.
Чулпан Хаматова о любимом режиссере и друге.
Театр в ее жизни – это все. Это ее общественная жизнь, это ее творческая жизнь и это ее личная жизнь.
Я считаю себя счастливым человеком. И молодые дают мне веру и надежду на то, что они не продадут современное.
С юбилеем Народно-нацистской СССР поздравил президент России Владимир Путин. Прежде чем попрощаться с вами, друзья, я хочу поздравить вас с наступающим католическим Рождеством. Счастья вам! Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.